Глава 4. Я действительно удивился, но не сильно. Наоборот, по мере дальнейшего разговора память начала подкидывать новые детали, которые идеально дополняли картину. Итак, речь шла о томском оберполицмейстере Филиппе Александровиче Барсеньеве. В стае он больше известен под прозвищем «Барсук». Как вампиру удалось пробраться на государственную службу, да еще и сделать такую карьеру, вопрос, конечно, интересный. По словам Демьяна, дело не только в хитрости и осторожности, но и в особенностях дара. У «Барсука» мало общего с другими детьми зверя. Он не брутален, когтисто-клыкастой боевой формой, да и вообще физическими кондициями похвастаться не может. И даже как кровосос действует очень мягко, вытягивая силу из жертв так, что они чаще всего этого не замечают. Да и доноров выбирает среди тех, кто заведомо не сможет даже пожаловаться. Мало того, дар его выстраивает между ним и донорами незримую связь. Жертвы становятся зависимы от него и сами неосознанно желают очередной встречи и очередного энергетического кровопускания. Что-то похожее между вампиром и человеком происходит в процессе обращения, но барсук не доводит дело до конца, не передает дар, а просто держит этих бедолаг на коротком поводке. «Вы с ним знакомы лично?» Демьян брезгливо скривился. «Не виделись уже несколько лет, но, конечно, он знал о том, что я в Томске. Как говорится, должность обязывает». «Знал, но не докладывал вожакам?» «Мы с ним договорились». «Ты его не трогаешь, он тебя не трогает». «И что, так можно было? Я думал, в стае куда более жесткие порядки». «Это с какой стороны посмотреть?» «Я давно отошел от дел, и сейчас стая, наверное, сильно изменилась. Но задумывалась она как братство равных, а наш кодекс гласит, что волки не должны вредить друг другу. А значит, надо разграничивать свои охотничьи угодья, не убивать смертных почем зря, не обращать кого попало, заметать за собой следы».
«Тогда это не стая, а сборище волков-одиночек каких-то».
«Ну, в мое время так и было».
«А вожаки? Кто вообще правит стаей?»
«Вожаки – не правители в человеческом понимании. К ним, конечно, прислушиваются, потому что они сильны и влиятельны. Но их власть в стае очень ограничена, даже у Сумарокова.
И для чего они тогда вообще нужны?»
«Чтобы принимать решения, которые касаются всех. И, когда нужно, собирать волков вместе. Например, чтобы наказать тех, кто слишком зарвался».
«И наказание – смерть?»
Велесов невесело усмехнулся. «Да, с отступниками у нас обычно разговор короток. Либо смерть, либо бегство. Я в свое время выбрал второе».
«Но при этом все же вернулся в город и жил бок о бок со стаей. Вот это у меня что-то в голове не укладывается. Все-таки, как тебе удалось договориться с барсуком? И почему он все-таки не выдал тебя?»
Демьян недовольно поморщился. Похоже, эта тема почему-то была ему неприятна. Но я был настойчив, и он все же объяснил. «У барсука передо мной был давний должок. Он и жив-то до сих пор только потому, что я не придавил его еще щенком лет 30 назад. Хотя было за что. Но теперь он вырос, заматерел и стал смотрящим стаей в Томске. Мне достаточно было заручиться его словом, чтобы жить здесь более-менее спокойно. Главное, что он поклялся не сообщать обо мне на самый верх, Сумарокову. Но теперь этот уговор не имеет смысла».
«Ты поэтому решил начать именно с него?»
«Не только. Если стая против нас что-то готовит, то он должен быть в курсе. Этот чужак, грач, точно будет действовать через него. Хотя бы потому, что таков порядок. Любой волк обязан докладывать смотрящему о своем прибытии в город. А уж тем более, если собирается остаться здесь на какое-то время». Я покивал, переваривая услышанное. «Теперь понятно, например, почему в Томске так хреново обстоят дела у священной дружины. Она, по сути, развалена до основания,
А Путилин, командированный из столицы, чтобы возродить ее, еще ворчал, что у него не получается найти с оберполицмейстером общий язык. За все время виделись всего пару раз, да и то мельком, и все дела приходится вести через секретаря. Еще бы, раз Барсенев вампир, хоть и тщательно маскирующийся, Путилина он боится, как черт ладана. Кстати, а ведь и с Фомой этот твой барсук тоже какие-то дела ведет, верно? Это еще один штрих к портрету. Я ведь слышал от Дымова, что у них на подпольных боях частенько бывает лично оберполицмейстер. Да и вообще он, похоже, крышует Кудеяровский Колизеум. Вот только в какой роли? Как полицмейстер или как представитель стаи? «Да, слыхал такое», — поморщился Велесов. «Он вообще много темных делишек прикрывает. И с Фомой они в последнее время крепко спелись». «Да уж, вот вроде бы Томск и большой город, а чуть оглядишься и понимаешь, как тут все переплетено. С Фомой, кстати, тоже надо что-то решать». Велесов задолжал ему еще до нашего знакомства, и долги эти по-прежнему висят над нами дамокловым мечом. Те 300, что я выиграл на кулачных боях, погоды не сделали. Их хватит только на основные расходы, да и то максимум до зимы. А чтобы рассчитаться с Кудеяровым, нужно 1500. А если промедлим до конца месяца, то и все 2. Уф, ну почему проблемы мои только множатся? Когда уже свет в конце туннеля? В путь я двинулся только с наступлением сумерек, перехватив аспект зверя у Велесова. Сейчас мне звериный нюх и умение ориентироваться в темноте были как нельзя кстати. Чтобы незаметно покинуть территорию усадьбы, воспользовался тем тайным ходом, ведущим под мост. Ход оказался сыроватым и местами обвалился, но свою функцию пока выполнял исправно. В конце пути я, правда, чуть не застрял, пытаясь двинуть тугую потайную дверь, имитирующую часть кладки. Механизм там не то заржавел, не то изначально был рассчитан на незаурядную физическую силу. Я-то справился, и тренировки не прошли даром, и дар зверя прибавил сил. Но надо будет потом проверить эти чертовы шарниры, а не то откажут в самый неподходящий момент. Со стороны я выглядел как этакий винтажный бомж. Помятый цилиндр, сапоги до колен с парой заметных дыр на голенищах, темное шерстяное пальто со стоячим воротником и длиннющими фалдами сзади. Из-под пальто выглядывала рубашка с жабо, из посеревшей от старости ткани и узкие штаны в полоску. Вся эта красота нашлась в сундуках особняка, и мало того, что была изрядно побита молью, так еще и пропахла чем-то едким типа нафталина. Но выбор у меня был невелик. Мой собственный гардероб был сильно ограничен, и использовать имеющуюся одежду для этой вылазки не хотелось. А так и маскировка, и выбросить не жалко. Благо, место назначения относительно недалеко, можно добраться пешком, срезая через дворы. Само место, к слову, было довольно неожиданным. По крайней мере, я бы сроду не подумал искать там оберполицмейстера. Однако Демьян утверждает, что наводка верная. Барсук проводит там чуть ли не все свободное время. И для него даже обустроены апартаменты с отдельным входом со двора, которые работают даже ночью. Добравшись до перекрестка Спасской и Монастырского переулка, я издалека увидел вывеску на фасаде большого каменного здания «Громовские торговые бани». Меня это название несколько покоробило. Причем здесь вообще торговля? Но Велесов мне объяснял, что так именуются все платные общественные бани. Заведения крайне популярные. Помимо, собственно, помывки, в таких можно подстричься, побриться, попариться, выпить, закусить. Ну а в некоторых и с дамами нетяжелого поведения отдохнуть не без этого. Барсенев, как я понял, не просто крышевал это заведение, а был едва ли не совладельцем, через подставных лиц, скорее всего. Вряд ли чиновнику его ранга позволительно было вести подобный бизнес. Тем более официально он не нефилим, а к простым смертным законы строже. Несмотря на то, что на город уже опускались сумерки, общие залы бани еще работали. По крайней мере, на первом этаже окна светились, и чуткий звериный слух улавливал доносящиеся через приоткрытые форточки звуки. Плеск воды, нетрезвые возгласы, влажные шлепки веников. Когда я, перебежав улицу, оказался у главного входа, массивные двери с грохотом распахнулись, выпуская целую ватагу смеющихся и горланящих что-то мужиков. Не то чтобы пьяных, но изрядно навеселе. Табличка рядом с крыльцом гласила, что общие залы бани работают до половины одиннадцатого. Меня это расписание не особо заботило. Через главный вход я все равно идти не собирался. Но хорошо, что успел до полного закрытия. Пока часть посетителей еще внутри, больше шансов под шумок остаться незамеченным, даже если пошуметь. А без пошуметь вряд ли обойдется. Мы с Демьяном долго кумекали, как можно проскользнуть мимо личной охраны барсука, но так и не придумали. Единственное, в чем Велесов помог, так это обрисовал примерный план апартаментов и подсказал, как подкрасться в них с черного хода, предназначенного для прислуги и тайных посетителей, и посетительниц. Последних к Барсеневу водили регулярно. Предпочитал он совсем молоденьких, на грани фола. Впрочем, как я понял из неохотных объяснений Велесова, привлекали барсука не столько их тела, сколько свежая, бьющая ключом жизненная сила, которая после нескольких посещений иссякала так, что цветущая юная красотка превращалась в бледную тень с впалыми щеками и темными кругами под глазами. Вампир буквально выпивал их одну за другой, как бутылки вина. Эти рассказы Велесова о барсуке окончательно развеяли мои сомнения по поводу сегодняшней вылазки. Они вообще мало кого могли оставить равнодушным, а я уж с моим обостренным чувством справедливости загорелся, как подожженный фитиль. Активный аспект зверя тоже к сантиментам не располагал. Хотелось рвать и метать, причем в буквальном смысле. С трудом удавалось сдерживать лезущие из пальцев когти. К счастью, я все же старался сохранять благоразумие, так что не попер в личные номера оберполицмейстера напролом. Сделал большой крюк вокруг здания, чтобы подобраться к заднему двору. Там оказался глухой дощатый забор выше человеческого роста. Для меня он, впрочем, препятствия не составлял. Там поверху даже пик или колючей проволоки не было. Однако, прежде чем делать это, я отыскал подходящую щель, чтобы сначала рассмотреть, что происходит внутри. И замер, увидев рядом с черным ходом знакомую сутулую фигуру в темном плаще. Будто нарочно коротышка остановился, настороженно обернувшись, и я отчетливо разглядел его носатый профиль. Захотелось отпрянуть от забора. Показалось, что упырь почуял меня и смотрит прямо сквозь доски забора, но, постояв несколько секунд, Грачев потянул на себя тяжелую дверь и скрылся внутри здания. Так почуял или нет? Вряд ли. Вонь здесь такая, что даже с человеческим нюхом переносить ее непросто. Похоже, где-то там, левее, за углом, располагаются сливные ямы, и чистятся они не очень-то регулярно. Оттуда тянет тухлой застоявшейся водой, канализацией, мылом и чем-то тошнотворно-кислым, типа квашеной капусты. За всем этим амбре распознать более тонкие запахи нереально. Появление здесь Грачева меня одновременно насторожило и обрадовало. С одной стороны, это плюс один противник, причем весьма опасный. Но в то же время это я удачно зашел. Накрою сразу двоих важных упырей разом. Лишь бы силёнок хватило. Подождал еще несколько минут, не двигаясь и прислушиваясь. Вроде тихо. Подпрыгнул и, зацепившись за кромку забора, одним усилием перемахнул на другую сторону. Даже, пожалуй, перестарался. Взлетел от рывка вверх, как птица, зашуршав длинными полами плаща. Цилиндр слетел с головы, но я его даже подпирать не стал. Пока я оставался под аспектом зверя, потому что сейчас он казался наиболее полезным. Прежде всего за счет обостренного восприятия. Но был готов в любой момент переключиться на аспект укрепления. В бою с вампирами я собирался сделать ставку на него. Учитывая, как я в последние дни раскачал свое тонкое тело, удары под укреплением у меня получались просто пушечные, особенно если влить побольше эдры. Против упыриных когтей и клыков самое то. Все равно, что выйти на дуэль, вооружившись гранатометом вместо пистолета или шпаги. Пистолет, к слову, я доставать пока не собирался, надеясь обойтись кулаками. Стрельбу, тем более из такого калибра, будет слышно за несколько кварталов, а гильзы и пули у револьвера Аскольда очень приметные. Незачем оставлять лишние улики местным криминалистам. Однако сам по себе ствол в кобуре под мышкой придавал уверенности. Назовем его «последним доводом». Дверь приоткрыл осторожно, ожидая подвоха. Но темный коридор встретил меня тишиной и запахом сырости. Мерцающее пятно света от имбиритовой лампы виднелось только в самом его конце, выхватывая из полумрака незамысловатый рисунок на крупной шестиугольной плитке, которой были выложены стены. И алое размазанное пятно на ней. Сладковатый, железистый запах крови ударил в ноздри сразу же, как я открыл дверь. Он был такой густой, что его можно было почуять и без звериного нюха. Я невольно замер, обратившись вслух. По-прежнему тихо. Если за углом кто-то и притаился, то сделал это настолько мастерски, что даже дышать перестал. А вот откуда-то сверху, со второго этажа, доносятся негромкие голоса. Я двинул дальше по коридору. Толстая ковровая дорожка гасила звуки шагов так, что я даже сам их не слышал. На первый труп наткнулся сразу же, повернув в конце коридора направо к лестнице. Это был грузный широкоплечий мужчина, одетый довольно прилично. Клетчатый костюм «тройка», лакированные туфли. На месте правой глазницы у него зияла глубокая дыра, еще не загустевшая кровь заливала все лицо бугристой влажной пленкой. Рубашка на груди тоже была залита кровью так, что промокла насквозь. Там было еще не меньше десятка колотых ран. Или огнестрел. Нет, все же, похоже, колотые. Края не обожжены, пороховыми газами в коридоре не воняет. Скорее всего, что-то вроде шпаги или чуть толще. Обычному человеку хватило бы и пары таких ран, или даже одной, в глаз. Так что, похоже, упырь. Но эдры в нем не осталось. Грачев выпил. Странно, когда он успел-то? Труп, судя по состоянию крови, совсем свежий. Но я не слышал звуков борьбы. А должен был. Этот здоровяк точно бился не на жизнь, а на смерть. Все стены в кровавых отпечатках. Недалеко от трупа валяется короткая дубинка, окованная железными кольцами, и массивный короткоствольный револьвер. Следующий охранник распластался прямо на ступенях лестницы лицом вниз. Тоже в клетчатом костюме, но без пиджака, в одной жилетке. Из-под него растеклась обширная лужа крови, не сразу заметная на красном ковре. Правая рука сломана, из раны торчит обломок кости. На спине несколько колотых ран, похоже, сквозных. Умирал бедолага тоже тяжело. Я поднялся выше, брезгливо морщась. Напитавшийся кровью ковер под сапогами противно хлюпал. Третий обнаружился пролетом выше. Сидел, прислонившись спиной к стене, и на плитке над ним алело вертикально размазанное пятно крови. Этот, кстати, был обычным человеком. Ему хватило одного удара в грудину. Следующего тоже вырубили одним ударом. Что-то длинное и острое, войдя под подбородок, пробило голову насквозь и на выходе вышибло мозги с кусками черепа. Но что самое жуткое, несмотря на чудовищную рану, тело еще дергалось и шевелило пальцами, царапая пол длинными черными ногтями. Упырь. Даже аура еще сохранилась, хоть уже и не окрашенная аспектом. Ну и живучий же. Я добил его, не прикасаясь, просто вытянул остатки эдры. Труп, наконец, обмяк и затих. Напоследок, издав отчетливый шипящий звук, выпуская остатки воздуха из легких. Поглощенная эдра впиталась в меня почти мгновенно, насытив узлы, и даже в физическом теле вызвала волну, распирающей изнутри силы. Занятно. А та эдра, что вытягиваешь из окружающего мира,
переваривается гораздо медленнее и эффект дает во много раз слабее. А тут будто волшебного эликсира хлебнул. Видимо, не все йогурты одинаковы.
Стоп, откуда эта фраза? Почему не одинаковы? И что вообще за йогурты? Слово-то какое дурацкое.
Я отмахнулся от невовремя лезущих в голову флешбеков из прошлой жизни. Припомнил подсказки Велесова и, поднявшись по лестнице на второй этаж, не пошел дальше по коридору, а свернул направо, в неприметную дверь в подсобные помещения. Если здесь кто-то и был из прислуги, то уже сбежал, когда в коридоре и на лестнице разразилась бойня. Времени у них было достаточно. Убил охранников точно не грач, но тоже вампир или другая разновидность нефилимов, умеющих поглощать эдру из трупов. Если не считать того типа с пробитой башкой, остальные все выпиты досуха. Почему, кстати, убийца оставил последнего? Торопился? Или просто грудной узел уже наполнил под завязку? Переходя из одной тесной полутемной комнатки в другую, я пробрался к черному ходу в кабинет барсука. Чем глубже пробирался, тем чаще приходилось утирать пот со лба. Воздух здесь был влажный и жаркий. Голоса за стеной становились все ближе и отчетливее, и я начал уже разбирать отдельные фразы. Говорили, кстати, спокойно, без повышенных тонов. Будто в десятки шагов от кабинета не валяется несколько свежих трупов.
«Да-да, вы правы, Филипп Александрович», — вальяжно произнес некто. «Я зашел слишком далеко. Я нарушил кодекс стаи. И вообще я щенок, выскочка и, как вы там сказали, сопляк, сосунок».
«Давайте все сейчас успокоимся», — отозвался другой голос, заметно дрожащий. «Питерим, ну а ты-то что молчишь?» Я, затаив дыхание, осторожно ступал по покрытому ковром полу через узкий темный коридорчик. Это было что-то вроде незаметного прохода для прислуги. Отговоривших меня отделяла лишь тонкая фанерная стенка, оклеенная вздувшимися от влаги обоями. И в нескольких шагах впереди в ней было несколько узких продольных щелей, через которые падал свет. «Он и правда наглец и выскочка», — хрипло прокаркал третий участник беседы. «Хотя, надо признать, в его словах тоже есть доля правды. Мне с самого начала не нравилась вся эта работа на Орлова». «Да плевать мне на этого щенка из охранки», — огрызнулся второй. «И вообще на все эти ваши делишки в Демидове. Зачем вы тащите все это в мой город? И без того хватает хлопот». Я, наконец, добрался до смотровых щелей и осторожно заглянул в комнату. Обзор был не ахти, но главное я ухватил сразу. Номер был шикарно обставлен. Кожаная мебель, узорная плитка на стенах, витиеватые бронзовые светильники, круглый резной столик, заставленный закусками в хрустальной посуде. Чуть дальше в углу выложенная мелкой плиткой купель с журчащей водой, каскадами падающей из сложной скульптурной композиции не очень приличного содержания. Все смешалось — нимфы, фавны. За купелью, судя по всему, дверь в парилку, причем неплотно закрытая. Пар оттуда до сих пор выходит явно различимыми облачками, и в номере влажно и жарковато. На коричневом кожаном диване, завернутый в белые простыни, как древнеримский сенатор, сидел жирный усатый мужик лет 50, в котором я сразу по описанию узнал обер-полицмейстера. Если бы я не умел видеть чужие ауры, то никогда бы не заподозрил в нем дар зверя. Разве что по обильной волосатости. Курчавые седоватые волосы покрывали не только его грудь и живот, но и руки до самых плеч. А на ногах и вовсе смотрелись, как меховые унты, очень контрастируя с обширной лысиной и гладко выбритыми щеками. Несмотря на то, что Барсенев был хозяином, по поведению это совсем не чувствовалось. Он замер, как кролик перед удавом, не сводя глаз собеседника, развалившегося в кожаном кресле напротив. Тот тоже был в простыне, обернутой вокруг бедер, но телосложением являл собой полную противоположность барсуку. Молодой, тонкий, стройный. Длинные холеные пальцы, отчетливо выделяющиеся мышцы на руках. Не пресс, а стиральная доска.
Длинные черные волосы до плеч, такие блестящие и ухоженные, что и девушка позавидует. Лица не видно, сидел он в полоборота от меня. Грачев стоял рядом с ним и выглядел в этой обстановке крайне нелепо в своем дешевом темном плаще. Сутулый, настороженный, с блестящей от пота проплешиной. Впрочем, на фоне барсука даже он держался молодцом. Несмотря на невзрачную внешность, от него так и веяло опасностью. Темные, близко посаженные глаза под нахмуренными бровями превратились в сплошные черные провалы без намека на белки вокруг радужки. Не глаза, а два пистолетных дула. «Вы опоздали со своими претензиями, Филипп Александрович», — нарочито вежливо ответил молодой, но за елейным тоном явственно проступал яд. «Я уже здесь, и от планов своих не отступлюсь. Теперь мне нужно понять лишь одно. Вы-то, господа, со мной или против меня?» «Не громко ли сказано?» — нервно огрызнулся барсук, показав короткие, но острые клыки. «Сомневаюсь, что Сумрак одобрит эти твои планы. Да и я лично не вижу ничего хорошего в том, чтобы лезть на рожон». «Сумрак? А какое нам дело до него? Он далеко, в Петербурге. Вот и пусть занимается своими столичными делами. Если дело выгорит, ему там скучно не покажется, я вас уверяю». «Предлагаешь действовать в обход разрешения стаи?» — прищурился оберполицмейстер. «На это я тем более не подпишусь. С каких это пор нам, волкам, требуется разрешение от кого бы то ни было?» — спросил молодой, скучающим тоном, и отвернулся от собеседника, делая вид, что разглядывает собственные ногти. Мне даже удалось увидеть его профиль с тонкими изящными чертами лица, почти женскими, если не считать горбинки на носу. «Не тебе рассуждать о том, как заведено в стае», — неприязненно отозвался грач. «Молод еще». Длинноволосый в ответ лишь рассмеялся. «Хотел бы я ответить, что это недостаток, который быстро проходит, но в моем случае это не так. Ведь вампиры почти не стареют. Тем удивительнее видеть, до чего вы себя довели, Барсенев. Ну что за мерзкая туша?» Барсук оскалился, сжимая кулаки, но с места не сдвинулся, несмотря на явную подначку. Его заплывшие жиром глазки то и дело бегали от молодого к грачу, будто в ожидании чего-то. Похоже, он до сих пор не может понять, на чьей тот стороне. «Выбирай выражение, мальчик», — угрожающе прошипел он. «Иначе что?» — уже откровенно потешаясь, спросил молодой, изображая изумление. «Вы мне что, угрожать изволите, Филипп Александрович? Так ведь, погодите-ка, вы не знаете? Грачев, он что, не знает?» Грачев лишь мрачно зыркнул на него, вытирая платком пот со лба. «Кстати, вы бы сняли эту вашу хламиду, любезный. Сопреете же сейчас совсем. Да и нафталином от нее несет, как из старухиного сундука. Или это ваш естественный запах?» «Не заговаривайся, Арамис», — каркнул Грачев. «Вы с Орловым друг друга стоите. Только он-то все это затевает, чтобы выслужиться. На самый верх метит, в столицу. А то, что ты предлагаешь... Всю стаю под плаху подведешь. Как будто что-то изменится. Стая и так вне закона. И неужели Сумароков верит, что Орлов и правда выведет всех вас из тени? Он же просто таскает каштаны из огня вашими лапами. А когда вы станете не нужны, продаст вас с потрохами». На лице Грачева отобразилась короткая, но явная внутренняя борьба. Было видно, что слова незнакомца, которого он назвал Арамисом, задели его за живое. Только непонятно, какие именно и на чьей он стороне. Потому что, кажется, тут все трое друг друга терпеть не могут. О чем вообще речь? Эх, жаль, я не подоспел к началу разговора. Что там задумал Орлов? А это как-то связано с похищением Полиньяка или нет? Из смутных упоминаний пока не складывается цельной картины. «Грач прав, не нам об этом судить. Сумароков договаривался с Орловым сам. Нам остается только подчиняться воле стаи». «Подчиняться?» Молодой вампир раздраженно фыркнул и вскочил с места, пройдясь по кабинету из стороны в сторону. Старшие его сородичи невольно подались чуть назад. Я, наконец, разглядел его получше. Действительно, очень молод, лет 25, не больше. И не только хорошо сложен, но и налицо красив почти по-женски.
Наверное, тот еще сердцеед. Прозвище-то соответствующее. Когда я вступал в стаю, мне совсем о другом пели, искривив в усмешке идеальные четко очерченные губы, произнес он. О вольных братьях-волках, о кодексе чести. А выходит, волки давно превратились в услужливых псов. Тогда в пекло вашу стаю. Повисла напряженная тишина. Барсук, подавшись вперед, тихо прошипел. «Все, — сказал щенок, — ты же понимаешь, что это приговор?» Рукой он будто невзначай тянулся куда-то за спину, в щель между подушкой дивана и боковиной. «За оружием?» Молодой коротко хихикнул. «Он все-таки не знает. Да уж, ты даже не пес, ты действительно жирный, зажравшийся барсук, давно потерявший нюх». «Да о чем он?» — прищурился Берсенев. Рамис неторопливо в развалочку зашагал прямо к нему, заставив обер-полицмейстера невольно отклониться, откинуться на спинку дивана. «Ну что вы там все теребите за спиной, Филипп Александрович?» С лукавой улыбкой поинтересовался молодой. «Потайной шнурок? Скажи ему уже, Грачев, ты ведь пришел позже, уже все видел». «Твои люди мертвы, Филипп», — бесцветным голосом произнес Грач, не двигаясь с места и глядя куда-то в пустоту. Потом резко сфокусировал взгляд на Арамисе. «Похоже, ты и не надеялся, что получится договориться». «Сказать по правде?» — беспечно пожал тот плечами. «Я не очень-то и старался. Дальше все произошло так быстро, что я не успел опомниться. Вот Арамис в расслабленной небрежной позе стоит в двух шагах от барсука, почти обнаженный, прикрытый лишь импровизированной набедренной повязкой из простыни. И вдруг, как распрямившаяся пружина, мгновенно оказывается рядом с полицмейстером. Ударил молодой длиннющим костяным шипом, мгновенно выросшим из раскрытой ладони. И сразу стало понятно, чем были убиты те охранники в коридоре. Шип вошел барсуку точнехонько в левую глазницу, пробил череп насквозь и вышиб через затылок алое месиво с осколками костей. Барсенев замер, мелко дрожа и выпучив уцелевший глаз на убийцу. Из горла его рвались отрывистые булькающие звуки, будто он что-то пытался сказать. Рамис замер, спокойно наблюдая за этой агонией, чуть склонив голову на бок. Не оборачиваясь, продолжил прежним тоном. «С этим жирным ублюдком я и не собирался вести никаких дел. Главное, чтобы не мешал, а так будет надежнее». «Не, ну ты посмотри-ка, какие дети зверя все же живучие. Даже такая вот паршивая овца в стаде». С мерзким влажным звуком, выдернув свое жуткое оружие из глазницы Барсенева, он ударил еще раз. Снова так быстро, что я толком не разглядел самого движения. Но шип его за это время, кажется, успел втянуться в руку и выдвинуться снова. Мгновенно, будто выкидное лезвие. На этот раз он пронзил полицмейстеру грудь, очевидно целясь туда, где пульсировал грудной узел тонкого тела. «А вот ты мог бы быть мне полезен, Грач. Нам катастрофически не хватает людей и еще времени, но с этим уже ничего не поделать». Он, наконец, шагнул назад, позволив обмякшему телу Барсенева свободно распластаться по дивану. Окровавленную костяную рапиру, торчащую из ладони, оставил на виду, откровенно любуясь ею. На ней отчетливо можно было разглядеть неровные, но острые грани с зазубринами. «Ну так что, Грач, ты со мной или...» Изящно очерченная бровь вопросительно дернулась вверх. «Я за своей ширмой не решался даже пошевелиться, и от долгого бездействия в одной позе начало сводить мышцы». Но дергаться сейчас точно было нельзя. В воздухе повисло такое напряжение, что казалось, достаточно одной искры, чтобы тут разразился настоящий шторм. Грачев окинул труп барсука безразличным взглядом и ответил. «Тоже никогда не любил этого жадного недоумка. Но сказать честно...» Он взглянул, наконец, молодому прямо в глаза. «Тебя я тоже терпеть не могу с самого начала, щенок. И, как видно, не зря». Рамис презрительно фыркнул и вдруг рванул в сторону Грача. Зацепил по пути столик с посудой и попросту снес его, как несущийся на всех парах поезд. Посуда со звоном и грохотом разлетелась по всей комнате. Вот только своими костяными шипами, вырвавшимися из ладони, молодой вампир пронзил лишь воздух.
На том месте, где стоял грач, клочками повисло облако темного дыма. Сам грач вынырнул из воздуха секундой спустя, уже в боевой форме. Рванул Арамиса когтями, размашисто, крест-накрест. Тот увернулся быстрым экономным движением, пропустив когти в сантиметрах от своего тела. Ударил в ответ. И грач, кажется, с трудом успел снова обратиться в дым. Они закружились по комнате, круша и переворачивая мебель. Тонкие изящные черты лица Арамиса исказились. Надбровные дуги и скулы стали массивнее. Изо рта полезли клыки. Глаза загорелись желтым звериным огнем. Однако на этом метаморфозы и закончились. Дар зверя проявляется по-разному, и Арамиса сложно было назвать волком. Он был гибок, ловок и стремителен, как мелкий хищник, что-то вроде хорька или мангуста. Только от этого он не становился менее смертоносным. «Ты предал стаю!» — прорычал грач в промежутке между обменом ударами. «И ты ответишь за это, щенок!» Он, то становясь бесплотным, то снова, выныривая из воздуха, атаковал Арамиса с неожиданных направлений, вынуждая того крутиться на месте и обороняться. С каждым разом удары его были все яростнее, а рычание все громче. Он не на шутку разъярился, и было из-за чего. Казалось, что его противник едва успевает уворачиваться, однако до сих пор на нем не царапины. Такое чувство, что он просто дразнит старого упыря. «Щенок, щенок!» — рассмеялся Арамис. «Ты так кичишься тем, что ты из первородных волков, грач. Сколько тебе лет-то? 100? 200?» Крутанувшись на месте в замысловатом пируэте, похожем на нижний брейк-данс, он выскользнул из-под удара грача и в ответ ужалил его костяной рапирой в бедро. Точнее, попытался. Она лишь впустую пронзила воздух, поскольку грач снова растворился в шлейфах черного дыма. Зато на плече молодого, наконец, зарделись первые длинные царапины, тут же начавшие обильно сочиться кровью. Впрочем, Арамиса это, кажется, нисколько не волновало. «Знаешь, в чем твоя проблема, старый ты пердун?» Рывком вскочив на ноги, рассмеялся он. «И почему тебе со мной не тягаться?» Замер, сгорбившись и расставив чуть в стороны руки с торчащими из ладоней острыми костяными кинжалами. Грач вился вокруг него, не материализуясь, длинными шлейфами густого черного дыма, похожего на разводы чернил, вылитых в толщу воды. «Выглядишь ты, как шматок навоза!» — издевательски спокойно продолжил Арамис и дернулся, уворачиваясь от очередного удара, нанесенного откуда-то из-за спины. «И воняешь, как старуха нищенка! Тебе не хватает смелости перечить вожакам!» Снова уворот, даже без попытки ударить в ответ. Выглядело так, что бить и правда бесполезно. Грач превратился в призрака, атакующего с любой стороны и мгновенно ныряющего куда-то в сумрак. Его не достать, зато сам он рано или поздно измотает молодого вампира, раняя его снова и снова, а потом добьет, застав врасплох. Но тот почему-то спокоен и даже не пытается бежать. Наоборот, ухмыляется так, будто ему доставляет удовольствие эта смертельная игра в кошки-мышки. «Тебе не хватает амбиций, чтобы стать кем-то большим, чем пес на побегушках у Орлова». Яростные вопли вынырнувшего из дыма грача, несколько размашистых ударов когтями, похоже, вот в чем замысел. Разозлить, задеть за живое, заставить броситься в бездумную атаку. Кажется, получилось. Коротышка на этот раз материализовался секунд на 15, осыпая дерзкого юнца ударами. Но в ответ тоже получил пару болезненных уколов и снова скрылся в тень. «Но знаешь, в чем твоя главная беда, грач?» Вытирая кровь с уголка разбитой губы, прежним спокойным тоном продолжил Арамис. «Подсказать, а? Твоя беда в том, что ты...» Он вдруг метнулся назад и вбок, ударяя своими костяными клинками в стену неподалеку от того места, где я прятался. Маневр показался странным, потому что вампир бил куда-то в пустоту. Но грач как раз вынырнул из дыма именно в этом месте и оказался насаженным на клинки, как на шампуры. Они пробили его насквозь, и отчетливо расслышал, как жутковатые острия скрипнули по кирпичу. «Слишком предсказуем», — с улыбкой закончил фразу Арамис.
Грач захрипел, хватая ртом воздух. Изо рта его обильно хлынула кровь. Страшно зарычав, рванулся вперед, пытаясь дотянуться когтями до тонкой шеи Арамиса. Тот, с хрустом выдернув свои костяные клинки, молниеносно ударил еще несколько раз, протыкая противника насквозь, а напоследок пинком отшвыривая его от себя. Я едва успел отпрянуть в сторону. Грач, влетев спиной в хрупкую фальшпанель, проломил ее насквозь и тут же будто взорвался, распадаясь на несколько крылатых призраков, похожих на черных птиц, прыснувших в разные стороны, в том числе в коридор. Кажется, все же использовал свой последний шанс и скрылся. Закашлившись от поднятой пыли, я пересекся взглядом с Арамисом, и на пару мгновений мы замерли, удивленно уставившись друг на друга.